Я благодарен устроителям семинара за то, что предоставили мне возможность здесь выступить с воспоминаниями о Павле Ефимовиче. Я буду вспоминать о Павле Ефимовиче в годы 56-60. В это время я работал в НИИ-4 Министерства обороны, а Павел Ефимович был начальником лаборатории баллистического обеспечения первых советских спутников. Говоря по-современному, это он работал в центре управления полетами. Ну, тогда такого термина не было. Значит, первые советские спутники запускались, они имели высоту 220, ну, порядка 1000 апогей. На этих высотах главную роль играет атмосфера, конечно, знание атмосферы, а и тогда, и сейчас. И вот к началу 60-го года, к описываемым событиям, у Павла Ефимовича в лаборатории накопился достаточно большой опыт прогнозирования таких спутников. Даже определялась плотность атмосферы по формулам, которые вывел Павел Ефимович. Мы уже понимали, что атмосфера непостоянна, она колеблется. Но, во всяком случае, еще вот причины колебаний и, так сказать, размах их еще не были достаточно выявлены. И вот в этих условиях Павлу Ефимовичу предстояло определить время падения третьего советского спутника. Ну, событие это не столь уж такое выходящее из ряда вон. Ему, наверное, приходилось и другие падения других спутников определять, но вся штука в том, что у меня сохранились случайно вторые экземпляры его справок докладов начальнику института. И вот я считаю эти документы поучительными и вот предлагаю вашему вниманию. Следующий. Да, вот это начало справки. И следующее. А уже все, да. Так вот, так, в первой справке Павел Ефимович на основе орбитальных измерений, обратно. На основе орбитальных измерений с середины января до середины февраля определил, что время падения третьего спутника следует ожидать к концу дня 1 апреля. Видите, даже к концу дня написал. И ожидаемую ошибку назвал плюс-минус трое суток. На основании чего он определил, что плюс-минус трое суток? Колебания атмосферы вот на этом интервале составляли в то время 5%. И вот он счел, что эти 5% ну, в ту или иную сторону, но он, конечно, худший, дадут трое суток. Ну, следующая справка. Вот сохранилось вот только в таком варианте. И вот измерения уже проведены дополнительно по информации с середины февраля по 19 марта. Показали, что плотность там упала где-то на 5-10% на этом интервале. И Павел Ефимович, предполагая, что это значит сохранится, сделал прогноз на 4-5 апреля 60-го года. Следующий. Но, к сожалению, и здесь его прогноз не оправдался, поскольку плотность упала на 20%. Ну и, значит, соответственно, спутник упал 6 апреля. И вот, возможно, именно с этого момента мы слышали от Павла Ефимовича слова вот эти, которые у меня указаны в заголовке, о коварстве атмосферы. Но я бы не стал так свысока относиться к неудаче Павла Ефимовича по нескольким причинам. Первая причина, что баллистики сделали вывод, что, но это была одна из причин о необходимости создания динамической атмосферы. И вот из предыдущего доклада мы поняли, что Павел Ефимович был вдохновителем и организатором создания этой атмосферы. Вторая причина, что Павел Ефимович все-таки слишком узенький взял в себе коэффициент запаса 5%. Сейчас баллистики никогда такого не сделают. Это плюс-минус 30%, не меньше. Третья причина. И тем не менее, атмосфера продолжает нас удивлять. Продолжает удивлять и сегодня. И вот я приведу вам следующую справку о падении салюта 7. Возможно, вы в курсе этого, как он падал. Он падал в связке с космосом каким-то номером. Это была хруничевская машина транспорта корабля снабжения. Эта связка после завершения работ была переведена в 86 году на достаточно высокую орбиту, где-то 481 километр средняя. И прогноз времени существования ожидался 8-20 лет. Это уже заложено здесь 30%. Однако атмосфера все-таки посрамила нас всех. И спутник упал не через 8 лет минимальный, а через 4,5 года. Ну, можно еще привести массу других примеров, когда прогноз солнечной активности, прогноз сущности плотности, соответственно, не оправдывался. Наконец, четвертое. Я расскажу о тех измерениях, по которым Павел Ефимович определял падение спутника. А дело в том, что первые советские спутники запускались без солнечных батарей, и радиоответчики работали от аккумуляторов. Аккумуляторы через пару недель выходили из строя, и, собственно, спутник превращался в железку. А как за ним следить? Было организовано слежение с помощью военных радиопеленгаторов, которых в Советском Союзе было очень много, но они были очень неточны. Я вот забыл, но я думаю, что это порядка одной секунды было время прохождения через данный азимут. Вот эти времена военные посылали простой телеграммой в НИИ-4. Это время превращалось во время прохождения через широту 50 градусов на восходящем витке. Это, вероятно, была средняя высота этих, широта этих пеленгаторов. Ну, вот. И уже вот эти времена прохождения через 50 градусов обрабатывались полиномами, по методике, естественно, Павла Ефимовича, третьей-четвертой степени. Ну, естественно, что может дать временная информация? Она может дать время прохождения, период обращения, падение, само собой, периода, и все. Но ведь для прогноза падения спутника нужны, прежде всего, экзистет, положение впереди. Этого ведь не было. И приходилось прогнозировать от начала запуска эти величины-то. Так что вот, учитывая, что, во-первых, в то время у Павла Ефимовича не было ни динамической атмосферы, и вот такие измерения, и ошибка, вот так, по моим прикидкам, где-то порядка 10% он сделал ошибку, мне кажется, это был блестящий прогноз. Все, я закончил. Я думаю, тут все ясно.